Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. В общем цикле бесед по Четверо-Евангелию. Сегодня мы будем читать 6 главу Евангелия от Матфея с 1 по 4 стих. Тема всей сегодняшней беседы – христианское понимание милосердия. Прочитаем весь тот отрывок, который мы сегодня будем изучать. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец, увидящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 по 4 стих. Само слово «смотрите», которое мы встречаем в первом стихе данной главы, скорее означает «внимание», «внимание». То есть, всякий раз, когда Господь использует его, это слово «смотрите», он требует как бы более повышенного внимания к тому, что он говорит. Здесь Господь своей речью о милосердии именно и предваряет данным словом все повествование, что понуждает нас более внимательно относиться к данным его словам, этому его наставлению. «Смотрите, не творите милостыню вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Этими словами Господь совершенно лишает всякого смысла любую нашу милостыню, которую мы творим на показ. Но само греческое слово, которое переведено у нас как «милостыни», по мнению составителей православной толковой Библии Лопухина, правильнее перевести как «праведность», «праведность вашу». В этом смысле Господь наш Иисус Христос осуждает любое внешнее, сугубо показное проявление праведности, о чем он и будет говорить ниже, рассуждая о показном милосердии, благотворительности, показном посте и показной молитве. Дословный перевод первого стиха 6 главы Евангелия от Матфея будет следующий. «Удерживайтесь же праведность вашу не творить пред людьми, чтобы сделаться видимыми им. Если же нет, плату не имеете у Отца вашего, который в небесах». Как мы видим в дословном переводе и в синодальном тексте, здесь речь идет о людях, которые считают себя праведными и выставляют свою имитацию праведности на показ. Христос предупреждает нас ни в коем случае так не поступать. Поэтому здесь слово «смотрите» иногда понимается и переводится как «удерживайтесь». Нам действительно, братья и сестры, необходимо сдерживать, удерживать подобные настроения в своей собственной душе. Братья хвалили Ави Антония, одного монаха. Когда этот монах пришел, Антоний захотел испытать, переносит ли он оскорбление. И, увидев, что не переносит, сказал ему: «Ты похож на село, которое на вид красиво, а по сути разграблено разбойниками». Показная праведность, братья и сестры, есть уродливое явление в духовной жизни человека. Верующий не имеет права имитировать праведность. Он должен по-настоящему стремиться идти путем праведности и благочестия. Есть три категории людей. Это верующие, лицемеры и безбожники. Самая худшая категория людей – это именно лицемеры. Они даже хуже безбожников, ибо последние хотя бы не лицемерят. Тот, кто кичится своей праведностью, заведомо честолюбив. Это означает, что для такового его добрые дела есть повод для самолюбования в своих собственных глазах и в глазах других людей. Религиозность в данном случае есть удобная ширма для подобного лицемерия. Ею он скрывает, лицемер, свое собственное самолюбие, сластолюбие и словолюбие от себя самого и от других людей. Любой добрый поступок такого человека есть в действительности зло и для него самого, и для других. Лучше бы было, если таковой бездействовал. В таких случаях он не был бы лицемером. В таком случае не был бы лицемером, и, пребывая в подобном состоянии бездействия, смог бы и догадаться о своем реальном порочном бытии. Иногда меня спрашивают, есть ли такое состояние души, которое напрочь лишает человека надежды на спасение? Внимательно исследуя этот вопрос, я пришел к мысли, что единственное, кто точно, или о котором можно сказать, что он точно не спасется, так это таковой человек, который сам почитает себя не грешником, а праведным. А любой порочности, о любом даже самом тяжелом грехе сказано: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком». Евангелие от Матфея 12:31. Непростительным является только самомнение, когда со своей собственной праведностью в кавычках грешник решился штурмовать небеса. Таковой точно пойдет из Дома Божия неоправданным. Подобная дерзость и граничит с хулою на Духа Святаго. Всякий раз, братья и сестры, когда своими собственными усилиями мы пытаемся завоевывать право на жизнь в Боге и с Богом, мы оскорбляем божественное милосердие. Правосудные божественные приговоры моментально могут тогда прозвучать над нашей головой. И с чем мы тогда останемся? Давайте вновь и вновь вспомним то, с чего начинается корпус русского свода добротолюбия. Здесь сказано: «Целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками, и все наше – ничто перед жизнью вечной». И ниже сказано: «Итак, если и все 80 или даже 100 лет пребудем мы в подвиге, то неравное 100 годам время будем царствовать, но вместо 100 лет будем царствовать во веки веков. Притом, подвязавшись на земле, наследие получим не на земле, но на небесах. На небесах имеем мы обетование. И еще, сложив тело тленное, мы воспримем его нетленным». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, те, которые за свои добрые дела ожидают вечного спасения, в безумии своем помыслили за земную временную жизнь получить, купить жизнь вечную. За жизнь на земле – получить жизнь на небесах. За жизнь в тленном теле – получить жизнь, лишенную всякого тления. Странная получается арифметика. Можно сказать, бессовестная, бесовская арифметика. Да, если и все 100 лет своей жизни мы не спали бы, не ели, не грешили, а только творили бы дела праведности, то что бы мы получили бы по справедливости? Как-то мы уже об этом говорили. 100 лет в раю – и все. Но во Христе мы за временное получаем вечное, за земное – небесное, за тленное – нетленное. И кто-то продолжает утверждать, что это все он приобрел сам по себе и сам от себя – безумие. Никакими своими добрыми делами мы не сможем приобрести и толики того, что уже в этой жизни получаем даром, по благодати, токмо верою в Иисуса Христа, и сие не от нас, но Божий дар. А если Божий дар, то нам нечем и хвалиться. Действительная арифметика, братья и сестры, еще более печальна. 35% нашей жизни мы проводим во сне. 10% от всех дней нашей жизни мы взрослеем. 15% мы учимся у других и занимаемся самообразованием. 20% нашего времени мы тратим на добывание хлеба насущного. 15% нашего времени мы либо грешим, либо ничего не делаем. Хорошо, если 5% от всего времени нашей жизни наберется на то, когда мы молимся, посещаем храм, читаем Слово Божие, творим дела милосердия. Да что обманывать самих себя? У нас и полгода не наберется нормального нашего состояния за всю нашу жизнь. Мы и в храме грешим умом, и на молитве рассеяны, и в посте пребываем в гневе, злостражде. здесь уместно, братья и сестры, вспомнить следующий разговор Христа Спасителя с его апостолами. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно. Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, 19 глава, с 25 по 26 стих. Итак, братья и сестры, сами по себе мы ни на что не способны. Мы что-то только во Христе и со Христом, ибо невозможное для человека возможно для Бога. Те, которые этого не понимают и надеются своими земными деяниями заработать доступ к Царству Небесное, оскорбляют Бога своей надеждой на свою собственную праведность, праведность в кавычках, которая, впрочем, в глазах Бога не есть праведность, как и сказано: «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Пророк Исаия, 64 глава, 6 стих. Братья и сестры, только осознание своей собственной греховности, вы слышите, осознание греховности может привести нас всех к покаянию, а значит и примирению с Богом через Христа и во Христе. Как и сказано, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости банию возрождения и обновления Святым Духом. Послание Тита, 3 глава, 5 стих. Итак, Христос учит нас: смотрите, не творите милостине, то есть праведности, вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Этими словами Сын Божий научает нас ничего не приписывать доброго самим себе, ничего не делать на показ, как и сказано о всяком праведном и благом действии. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света. Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. И мы читаем далее. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 стих. Здесь и далее слово «милость» на языке греческом означает уже именно благотворительность. В отличие от первого стиха данной главы, где слово «милость» правильнее понимать и переводить как «показная праведность». Блаженный Феофилакт так истолковывает эти слова. Говорит Господь так не потому, будто лицемеры носили при себе трубы, но чтобы более опорочить их намерения, так как они желали, чтобы об их милости не трубили. Лицемеры – суть те, которые в сердце своем не то, чем показываются. Так они кажутся милостивыми, но на самом деле не таковы. Они показываются милостивыми, чтобы видели их другие. Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, эти люди не думали, как надо жить правильно в глазах Бога. Лицемеры, они думали, как они будут выглядеть в глазах других людей. Они не ходили пред Богом, так как это делали праведники Енох, Ной и Авраам. Они, напротив, ходили и величались перед людьми. Они как бы трубили и орали перед собой: «Посмотрите, какие мы хорошие, какие мы религиозные, какие мы праведные и важные». Христос не хотел своих последователей видеть такими, как книжники и фарисеи, как иудейские архиереи и старцы. Он заботился о том, чтобы вся наша награда была бы не на земле, а на небе. Ибо, как сказано, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Послание Галатам, 6 глава, 8 стих. Тот, который думает только о том, как другие люди смотрят на него, и творит добрые дела только на показ, сам, оставаясь злым, сеет в плоть и пожинает тление. Но тот, который в Боге богатеет, от Духа пожнет жизнь вечную. Итак, никто не может считать себя праведным и достигшим. Известно, что и сами святые отцы исповедовались в своих добрых делах, исповедовались в своих добродетелях. То есть исповедовались в том, чем мы, грешные, хвалимся и кичимся. Но давайте зададим себе вопрос. А можем ли мы сами кого-либо считать праведным и святым? В абсолютном автономном смысле никого. Святой свят не своею, оторванной от Бога, святостью, но исполнен святостью Духа Святаго. Она, если он стяжает ее и освящает его, и делает его святым. Точно так же обстоит дело и с праведностью. Праведным человек может являться только поскольку Господь уделил ему, человеку, иметь возможность исполнить закон Божий. Причем праведность человеческая, в отличие от праведности и святости Бога, имеет еще одно существенное отличие. Праведник является таковым только по сравнению с людьми своего поколения. О праведном Ное сказано: «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Бытие 6.9. Эти слова означают, что если бы Ной жил в другое время, возможно, он и не считался бы праведным. Поэтому и сказано: «праведный и непорочный в роде своем». В этом смысле, братья и сестры, праведник – это лучший человек своего времени, своего поколения, лучший в своей религиозной общине. Но при этом в глазах Бога все наши самые лучшие и самые худшие поступки как амплитуда движения крыла одного и того же комара. Итак, чем-то мы можем быть только в Боге и с Богом, и мы ничто без Него. О Ное мы прочитали: Ной ходил пред Богом. Это значит, ходил с Богом, а самостоятельно перемещаться по стезе праведности и не мог. И мы знаем, что однажды произошло с Ноем, когда он чуть-чуть отошел от Бога. Об Иоанне Крестителе сказано: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Евангелие от Матфея 11.11. «Меньше в Царстве Небесном» означает каждый из нас, крещенных в христианстве. Ибо любой ветхозаветный святой и праведный мог иметь Духа святости на себе, а каждый крещенный и миропомазанный новозаветный человек имеет Духа Святаго, обитающего в себе самом. Итак, братья и сестры, мы не понимаем, каких вершин мы достигаем во Христе, и не догадываемся, что без Христа мы ничто, медь звенящий или кимвол звучащий. Итак, иудеи, современные Иисусу Христу, были как ходящие медные трубы, которые ходили, трубили всем о своей праведности. Они были, как сказано в Писании, безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Послание Иуды, 12 стих. Иудеи отпали от истины благочестия и истины веры, но это не означает, что отпадение свойственно только этому народу. Апостол Павел говорил об иудеях и христианах: «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя». Послание к римлянам, 11 глава, 20-21 стих. «Был у блаженного Анисифора Печерского духовный сын и друг, некто из чернорисцев. Он лицемерно подражал житию этого святого, представлялся постником, притворялся целомудренным, втайне же ел и пил и худо препровождал лета жизни. И утаилось это от того духовного мужа, и никто из братьев не узнал этого. Однажды, совсем здоровый, он умер без видимой причины. От его тела шел такой смрад, что никто не мог и приблизиться. Страх напал на всех. На силу вытащили его, но отпевать не могли. Положили тело особо и, встав поодаль, творили обычное пение. Иные же затыкали ноздри. Схоронили, положили его внутри пещеры. И оттуда исходил такой смрад, что бессловесные твари отбегали от пещеры подальше. Много раз слышался и горький вопль, как будто кто-то мучил умершего брата. И явился святой Антоний, пресвитеру Анисифору, и с угрозами говорил ему: «Что это ты сделал? Зачем положил здесь такого скверного, многогрешного, какого еще никогда не было положено?» Он осквернил это святое место. Очнувшись от видения, Анисифор пал ниц и молился Богу, говоря: «Господи, для чего ты сокрыл от меня дела этого человека?» И, приступив, ангел сказал ему: «Это было в назидании всем согрешившим и нераскаянным, чтобы, видев это, покаялись». Раскаянный грешник, братья и сестры, имеет надежду на спасение, а лицемер не имеет надежду на спасение, ибо скрыл под личиной лживой праведности свое действительное состояние и от других, а главное, от себя самого. И мы читаем далее Нагорную проповедь: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное». Евангелие от Матфея, 6 глава, 3-4 стих. Милостыня, благотворительность должна совершаться с намерением прославить не себя, но Бога. Под левой рукою святые отцы предлагают понимать тщеславие, а под правой рукою предлагают понимать милосердие. Получается следующее прочтение данного стиха: «Пусть твое тщеславие не знает, что творит твое милосердие». То есть христианам предлагается скрывать и от самих себя свое милосердие, то есть не придавать ему никакого значения. Объясняя слова «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая», блаженный Феофилакт пишет: «Не с преувеличением сказал так, если, то есть можно, скрой и от себя самого». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, если нам необходимо скрывать свое милосердие, благотворение от себя самих, то тем более нельзя трубить о своей благотворительности перед другими людьми. Но как это сделать? Самая плохая форма благотворительности – это когда в глазах других людей дается нами милостыня человеку, который нас хорошо знает. И эти свидетели нашей благотворительности хорошо нас знают. Чуть лучше, когда мы даем милостыню человеку, который нас знает, но в присутствии людей, которые нас не знают. Еще лучше, когда никто, ни свидетели нашей благотворительности, ни сам человек, которому мы благотворим, нас не знают. Но еще лучше, братья и сестры, когда мы даем милостыню человеку, который нас не знает, один на один. Еще лучше, когда мы подаем нашу милостыню через другого человека, который нас знает, но без сравнения более значимой милостыни, когда мы ее подаем через человека, которого мы не знаем, и он нас не знает. Короче, лучше всего милостыню положить в церковный ящик и постараться побыстрее от него отойти, пока нас никто не заметил. В Лавсаике рассказывается о том, что пресвитеру Дорофею прислали 500 златниц и просили раздать их тамошним братьям. Но он, взяв 3 златницы, остальное переслал отшельнику Диаклу, мужу благочестивому и многозначительному, сказав: «Брат Диокл умнее меня и с пользой может распорядиться ими, потому что лучше меня знает, кому действительно нужно оказывать помощь, а мне довольно и этих». Следовательно, братья и сестры, самая дикая форма благотворительности – это когда вывешиваются имена благотворителей прямо на стенах наших христианских храмов. До такого даже иудеи не додумались. Именно таковых Господь и сказал: «Не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Таковые хотят, чтобы их всегда прославляли, даже тогда, когда уже никто не помнит, как и зачем и для чего была потрачена эта жертва, это пожертвование. Я думаю, что подобные пожертвования, которые делают лицемеры, грех и принимать на храм. Они обожгут руку праведника. Сказано о нечестивых пожертвованиях: «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Второзаконие 23:18. И еще. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господен, священникам оно принадлежало. 4 Царств, 12 глава, 16 стих. То есть нечестивые не могут жертвовать на храм Божий. Они могут только отдавать на нужды священников и просить их, может быть, они, священники, помолятся за них. Один послушник получил наставление от своего наставника начать чтение молитвы в определенное время. Эта молитва имела значение очень для многих, которые специально на нее и собирались из разных дальних мест. Но не дождавшись своего наставника и других людей, послушник начал эту общественную молитву не в свое время. Придя, наставник, может быть, слишком резко и необдуманно обличил его, сказав: «Теперь ты потерял надежду на жизнь вечную». От радости ослушник заплакал. Удивившись слезам радости, наставник спросил его: «Чего же ты радуешься, ведь ты погубил свою душу?» На что счастливый послушник ответил: «Да, но теперь я смогу служить Господу своему совершенно бескорыстно». Блаженный Иероним писал: «Тот лицемер, кто, подавая милостыню, громко играет перед собой на трубе. Лицемер также и тот, кто, постясь, делает мрачным выражение лица своего, чтобы внешним видом показать пустоту своего желудка. Лицемер и тот, кто молится в местах собраний и на углах улиц, чтобы его видели люди. Из всего этого получается такое представление, что лицемеры те, которые делают что-нибудь только с тем, чтобы прославляться или заслужить почтение со стороны людей. Мне кажется, что и тот, кто говорит брату своему: «Дай я выну сучок из глаза твоего», делает это из тщеславия, чтобы самому показаться праведным. Посему и говорится ему от Господа: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза». Итак, в очах Божиих награду получает не добродетель, а побуждение к ней, то есть то, с каким намерением она делалась. И если ты немного уклонился от правого пути, то безразлично, идешь ли ты направо, то есть к Богу, или налево, то есть к дьяволу, когда ты потерял истинный путь. Конец цитаты. Итак, каждый христианин должен стремиться развивать в себе дух жертвенности и бескорыстия. Что должно развивать в каждом из нас дух непревозношения, смирения и любви? Без всего этого ни религиозность, никакие наши добрые деяния не обладают никакой ценностью в глазах Бога. Возлюбить Бога означает удалиться от всякого зла. Возлюбить Бога означает прилепиться к Его святой воле и ни в чем не противиться ей. Только тогда наша жизнь будет духовно богатой и по-настоящему счастливой. Преподобный Авва Макарий учил: «Действительно, Господь наш богат и любит нас, а мы не хотим Его слушать. А враг наш, дьявол, беден и ненавидит нас, а мы любим его скверны». Конец цитаты. Итак, покорим себя учению Нагорной проповеди и отвергнем скверны дьявола, ибо путь дьявола есть величайшая скверна для нас, и идущие по нему, по этому пути, потерпят великий урон. Ничего не приобретут, и все, и даже самих себя потеряют лицемеры. Итак, не будем приобретать для себя ад ценою рая, не будем приобретать для себя тьму ценою света. Да осознаем, где для нас счастье и благо, а где вечная мука и духовная смерть. Сказано: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. И был задан вопрос следующий: каким грешникам и за какие грехи бывает особенно тяжело в аду? Что можно ответить? Я отвечу повествованием из «Отечника» святителя Игнатия Брянчанинова. Здесь сказано следующее. «Однажды Авва Макарий, ходя по пустыне, нашел лежавший на земле человеческий череп. когда Авва прикоснулся к нему пальмовой палкой, которая была у него в руке, череп подал голос. Старец сказал ему: «Кто ты?» Череп отвечал: «Я был жрецом идолопоклонников, которые жили в этом месте, а ты, Авва Макарий, имеющий в себе Святаго Духа. Когда умилосердишься над теми, которые находятся в вечных муках, ты молишься о них, то они получают некоторое утешение». Старец спросил: «В чем состоит это утешение?» Череп ответил: «Сколько отстоит небо от земли, настолько огня под ногами нашими и над нашими головами. Мы стоим посреди огня, и никто из нас не поставлен так, чтобы видеть лицо ближнего. У нас лицо одного обращено к спине другого. Но когда ты помолишься о нас, то каждый несколько видит лицо другого. Вот в чем наша отрада». Тогда старец, обливаясь слезами, сказал: «Горе тому дню, в который родился человек, если только таково утешение в муке». К этому старец присовокупил: «Есть ли мука более тяжкая этой?» Череп ответил: «Ниже нас мука большая». Старец сказал: «Кто в ней?» Череп отвечал: «Нам, не ведавшим Бога, оказывается хоть некоторое милосердие, но те, которые познали Бога и отреклись от Него, и не исполнили волю Его, находятся ниже нас». После этой беседы старец предал череп земле. Епископ Игнатий Брянчанинов поясняет: здесь указывается на отвержение деятельности по заповеди Евангелия, как на отречение от Христа. Спросится с каждого по мере того, сколько ему и было дано. Ну, а хуже всех в аду будет нерадивым священникам, которые сами не спасались и других не спасали. В Синайском патриархе есть следующая история. Случилось же в каком-то году умереть брату. Много печалился о нем старец, зная, что великой беспечности и лености ушел тот из мира сего. И начал старец молиться и просить Господа: «Господь, Иисусе Христе, истинный Бог, дай мне увидеть душу брата». И вот, взглянув в воображение, как будто в забытии будучи, и увидел реку огненную, и много в ней пламени, а посреди брата, погруженного по шею, тогда сказал ему старец: «Не этой ли муки ради молил я тебя позаботиться о душе своей чада?» Отвечал брат, сказав старцу: «Слава Богу, отче, что, по крайней мере, голова моя в покое находится, так по молитвам твоим на голове епископа стою». Конец цитаты. Еще один вопрос, который я получил ранее. «Я очень боюсь смерти». Такой вопрос. «Мне кажется, что Бог никогда не простит меня. Ведь кого-то Он точно не простит. Что делать и на что надеяться?» Ну, что ответить? Есть только две религии – религия закона и религия благодати. Сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Закон – это божественное учение о добрых делах. Закон рассказывает о тех делах, которые надо творить, и о таких делах, которых надо отвращаться. Этот закон вложен в совесть каждого человека, живущего на земле, поэтому его присутствие можно найти в любой религии. Но, увы, весь закон никто не может исполнить, поэтому никто не может жить и спасаться по закону. Сказано: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Послание Галатам, 3 глава, 10 стих. Благодать – это божественное учение о том, что независимо от дел закона, то есть независимо от наших добрых и злых дел, в этот мир пришло божественное прощение. Сказано: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Послание к римлянам, 3 глава, с 21 по 24 стих. И так, братья и сестры, в глазах Бога между всеми нами нет никакого различия. Ибо, как мы и прочитали, ибо нет различия, потому что все согрешили. Но правда Божия заключается в том, что божественное прощение дается всем и каждому, ибо Бог нелицеприятен. Сын Божий взял на себя грехи всего мира, всех и каждого. Воспользоваться совершенным во Христе спасение может каждый, но при условии, что это и будет свободное произволение человеческой воли навстречу спасающего нас Бога. Посему нам нужно проявить веру в спасительную миссию Сына Божия, в силу и значимость Его крови. Посему до тех пор, пока источник своего спасения мы видим только в себе, в своих собственных, менее или более удачных поступках, мы и остаемся без Христа. Но в тот самый момент, когда все упование в деле нашего спасения мы возложим только на Христа, спасение совершится в жизни нашей и совершится исключительно преображающей нас заслугой крестной смерти Христа Спасителя. Всецелое исцеление от греха возможно только во Христе и со Христом. Симеон, новый богослов, учил: «Души тех, которые веруют в Иисуса Христа, Сына Божия, в сию великую и страшную жертву Бог воскрешает в настоящей жизни. И знамением сего воскресения служит благодать Святаго Духа, которую дает Он душе всякого христианина, как бы другую душу». Конец цитаты. О рождении новой души или нового духа в человеке апостол Павел пишет: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Послание к Римлянам, 8 глава, 15-16 стих. Итак, братья и сестры, любой страх изгоняется осознанием того, что мы, верующие в Иисуса Христа, дети Божьи. А если дети, то и сонаследники. Какая радость и какой восторг! Но все сие совершается только в Боге и с Богом. Ибо невозможное человеком возможно Богу. Ну, а те, которые считают себя праведными, благочестивыми, вам нечего делать в христианских храмах. Идите лучше в свои синагоги, мечети, там вы тоже найдете чудаков, которые надеются пробраться на небеса, идя стезею человеческой праведности, в кавычках, о которой мы, христиане, знаем, что она как запачканная одежда. Горделивый дух превозношения одного верующего над другим есть закваска фарисейская, проникшая и в наш христианский мир, когда мы видим, как представители церковной номенклатуры превозносятся над народом Божиим, мы понимаем, что таковые более фарисейские вожди, чем христианские пастыри. Именно таких, кичившихся своим саном, заслугами, доходами, связями и положением в церкви номенклатурных христиан, именно таких номенклатурных христианах апостол Павел предупреждал: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Книга Деяний, 20 глава, 29-30 стих. Братья и сестры, мы, уверовавшие во Христа Иисуса, знаем, что никто не приходит к Отцу, как только через Сына Его, а Господа нашего Иисуса Христа. То есть, если чего-либо и достигаем в этой жизни, то только заслугами Христа. Апостол Павел, который все почитал за сор ради превосходства в Иисусе Христе, стремился найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 9 стих. Итак, братья и сестры, никакие наши заслуги и добродетели не представляют никакой ценности в глазах Бога, как мы выше уже и говорили. Сказано: все мы сделались как нечисты. Нам не с чем прийти на суд Божий, не с чем, как только с глубоким упованием на милосердие Божие, излитый народ человеческий в явление посреднического служения Иисуса Христа. Как и сказано в Писании: «Ибо один Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». предавший себя для искупления всех. 1 Тимофея 2:5.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.